Подкаст «Фан» повсюду вы можете послушать на Яндекс.Музыке, Google подкастах, ВКонтакте, в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина «Колонел Кассат», который расскажет о том, что происходит на Ближнем Востоке.
Добрый день!
Как конфликт на Украине повлиял на ближневосточные страны?
С одной стороны, конечно, СВО переключило фокус на идущие боевые действия на Украине. С другой стороны, ни одна из крупных войн, которые шли и идут на Ближнем Востоке, они не заканчивались. И в том или ином виде они продолжаются и на территории арабо-израильского конфликта, и на территории Сирии, и на территории Ирака, и Йемена, и Афганистана. В Ливане кризис продолжается, то есть наличие такого более крупного конфликта, оно не отменяет те противоречия, которые имели и имеют место на Ближнем Востоке. Соответственно, все эти войны так или иначе продолжаются, пусть сейчас к ним внимание несколько меньше, именно в силу того, что основное внимание сейчас точно на войне на Украине. Но процессы, которые там идут, они также имеют очень серьезное влияние на трансформацию миропорядка, и поэтому как бы недооценивать эти театры военных действий не стоит, потому что будущий миропорядок определяется в том числе и в конфликтах на Ближнем Востоке.
Какая страна выигрывает от конфликта на Украине сейчас?
В глобальном смысле основные выгоды сейчас пытаются извлекать США. Они тоже, как и все, несут определенные издержки, но выгоды они не получают больше, потому что основные экономические издержки несут Евросоюз, Россия, ну, естественно, Украина. А США, конечно же, также несут определенные издержки, связанные с ростом цен на энергоносители, ввиду чего США, допустим, вынуждены распродавать свой стратегический нефтяной запас, но за счет того, что перебазируется промышленное производство из Европы в США, за счет того, что капиталы бегут из Европы в США, за счет того, что укрепляется доллар в отношении фунта стерлингов и евро, это, конечно же, дает США определенные выгоды. Но в глобальном смысле происходящее, прежде всего, выгодно Китаю, потому что он от этого конфликта несет, скажем так, незначительные издержки. Главная опасность для Китая — это нарушение его планов, связанных с реализацией инициативы «Один пояс, один путь». Но сама по себе вот эта война на Украине, которая ведет в том числе к разрушению текущего миропорядка, скажем так, выгодно Китаю, так как она разрушает ту конструкцию, которую США выстраивали с конца 80-х, начала 90-х годов. То есть она ведет к фрагментации миропорядка, она ведет к фрагментации глобальной экономики, а это, соответственно, выгодно Китаю, который уже встал на курс, ведущий к многополярному миру. Поэтому заморозка какая-то вот именно текущего конфликта с сохранением американской гегемонии Китаю в целом не выгодно. То есть Китай уже открыто артикулирует, что он идет совсем к другому миропорядку. То есть это говорит политическое руководство, говорит партийные руководители, МИД. Поэтому, естественно, когда Китай смотрит на конфликт на Украине, ну и действия США, в том числе через призму того, как этот конфликт будет влиять на изменение миропорядка.
Как изменение цен на нефть повлияли на расстановку сил на Ближнем Востоке?
Мы видим, сейчас возросла роль монархии Персидского залива, которые имеют возможность манипулировать ценами на нефть в рамках картеля ОПЕК+. Мы видим, что эти манипуляции имеют стратегический характер, они оказывают влияние в том числе на США. И мы видели, как картель ОПЕК+, осенью это качнулся в сторону, по сути, России и Китая. То есть те фрондерские моменты, которые имеют ранее в политике этих государств, несмотря на то, что они считались и считаются как бы формальными союзниками США, вот мы видим какие-то кардинальные изменения, поскольку США были искренне уверены в том, что они смогут добиться желаемого в вопросе регулирования и снижения цены на нефть. Но, как мы видим, Россия своими договоренностями с Саудовской Аравией, договоренностями с Саудовской Аравией с Китаем о переходе части торговли на юани, это шаги, которые откровенно направлены на подрыв американского миропорядка. Именно поэтому сейчас в американской прессе идет очередная волна обвинений в адрес Мухаммеда бин Салмана, который является проводником этого курса, используя, естественно, позиции Саудовской Аравии на нефтяном рынке. Поэтому атаки на него, естественно, будут продолжаться с Запада еще более активно. Ну, у него отношения с демократами и ранее были не очень хорошими. Поэтому мы видим, что это тоже как и часть вот этих процессов трансформации миропорядка, когда ранее незыблемое господство США в Персидском заливе деле немаловажных для американцев вопросах оспаривается, открыто оспаривается, наносит в том числе удары по администрации США. Естественно, они это не забудут и будут учитывать это при дальнейшем планировании.
Значит ли это, что Саудовская коалиция в военном конфликте в Йемене лишится поддержки Соединенных Штатов?
Наверняка вопросы о поддержке Саудовской коалиции в Йемене будут снова и снова подниматься. Причем это, в первую очередь, будет делать левая часть демократической партии, которая, собственно, и ранее настаивала на том, что поддержка Саудовской Аравии должна быть прекращена, а Саудовская Аравия должна быть открыто обвинена в причастности к терактам 11 сентября. Эти обвинения, они циркулируют еще со времен Обамы, то есть они не уходили при Байдене, то есть оставались, и то есть даже когда республиканцы взаимодействовали с Мохаммедом бен Салманом, республиканцы в Конгрессе регулярно прорабатывали тему необходимости остракизма в отношении Салмана и появилось прекращение поставок оружия. Ну, естественно, под благовидными предлогами, но тут есть определенные моменты с тем, что считается, что дом короля Сауда достаточно тесно был всегда связан с республиканцами и, скорее, всегда поддерживал именно республиканские администрации, что можно было видеть и при Буше-младшем, когда было осуществлено вторжение в Ирак, и когда Саудовская Аравия тесно координировалась с корпорацией Халибертон. Ну и, соответственно, 1991 год, операция в Кувейте, буря в пустыне, где также были выявлены очень тесные связи между администрацией Буша-младшего и королевским домом Саудов. Поэтому, скажем так, критика со стороны демократов, она всегда имела место быть, и наверняка она будет и далее. С другой стороны, оружейное лобби, которая настаивает на расширении контрактов на продажу оружия, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, оно заинтересовано в первую очередь в прибылях. Поэтому администрация Байдена вынуждена лавировать между, с одной стороны, политическими радикалами в собственной партии, с другой стороны, между оружейными лоббистами. И то есть где-то вот на уровне компромиссов между этими группами там и решаются вопросы поддержки действий Саудовской Аравии. Ну и плюс важно понимать, что Саудовская Аравия продает интервенцию в Йемен как борьбу против Ирана. А это, соответственно, еще поднимает фактор израильского лобби США, которые, собственно, поэтому и заинтересованы в расширении контактов с Саудовской Аравией и Эмиратами. Естественно, они не заинтересованы израильтяне в том, чтобы поддержка США прекратилась, так как это может привести к полной военной победе Ирана и хуситов. А это, соответственно, ослабит позиции США, ослабит позиции Израиля и усилит позиции Ирана, чего Израиль, естественно, стремится не допустить. Поэтому на американцев политику, в том числе, влияет и этот фактор.
Как на престиж иранского оружия и его благосостояние и позицию на Ближнем Востоке повлияла специальная военная операция на Украине?
Ну, очевидно, что применение дронов «Камикадзе» успешное на территории Украины, безусловно, подняло престиж иранской дроностроительной программы. Ну, впрочем, и до войны на Украине она достаточно высоко оценивалась, то есть она уверенно входила в топ-10 дроностроительных программ мира, то есть Иран был одним из ведущих страной разработчиков различного рода беспилотников, которые еще до войны на Украине себя отлично показывали в войнах в Сирии, в Ираке, в Йемене. Йемен в этом плане вообще был очень показательным, так как там Иран активно применял различные типа дроны «Камикадзе», которые достигали больших успехов как в результате ударов в различной военной инфраструктуре, так и ударов по нефтяной инфраструктуре, ну и по точечным ликвидациям отдельных лиц, которые также применялись дроны «Камикадзе». В этом плане Иран имел уже репутацию применения «Шахедов» на Украине, оно только укрепляет эту репутацию, и не случайно корпус стражи исламской революции всячески похвалялся этим и заявлял, что уже около 20 стран обратились к Ирану с запросами возможности поставок таких беспилотников. Понятно, что там все не исчерпывается одними шахедами, у Ирана очень богатый, скажем так, модельный ряд машин разного типа, там и разведно-ударные, и чисто разведные, чисто ударные, и различные гражданские, промышленные, ну и, естественно, различные дроны «Камикадзе», и баражирующие боеприпасы. Так что, в принципе, Иран может рассчитывать на расширение доли рынка. В основном, естественно, в странах третьего мира реклама, которую он получил на Украине, она также будет подстегивать продажи определенных моделей.
Может ли означать более тесное сотрудничество России с Ираном изменения в йеменской войне?
Пока нет признаков, что Россия стремится как-то изменить свой подход к ситуации в Йемене, так как в случае с Йеменом Россия стремится балансировать свои отношения между Ираном и Саудовской Аравией. Мы видим, что Россия имеет как бы свои выгоды от взаимодействия с Саудовской Аравией, что вот недавно проявилось в вопросе сокращения добычи нефти, что сильно ударило по США. И по Ирано-Израильскому конфликту видно, что Россия стремится не выступать открыто на стороне одного из участников этого конфликта, а стремится находиться в стороне этой схватки, взаимодействия и с теми, и с другими. И в случае с Ираном и Саудовской Аравией происходит ровно то же самое. Россия, собственно, не признает правительство хуситов. Тем не менее, оно контактирует и с ним. Но официально считается, что правительство, которое ведет свое правопреемство, так условное, от Мансура Хади. Пока таких открытых сигналов, что Россия как-то готовится отозвать признание того правительства, которое сидит в Адене, и, скажем так, делегирует свое признание тому правительству, которое находится в Сане, пока таких признаков нет. Но это не значит, что Россия не контактирует с хуситами, не значит, что Россия не взаимодействует с тем же корпусом стражи Исламской революции, который оказывает огромное влияние на ход боевых действий в Йемене. Действия России достаточно классические для российской ближневосточной дипломатии последних 10 лет.
Как повлияла спецоперация на Израиль и его участие в йеменской войне?
Израиль продолжает свои контакты с Саудовской Аравией и Эмиратами, то есть продолжает развивать свою базу на острове Сокотра, расширяются там вопросы поставки оружия в Арманадхи Персидского залива, то есть, опять же, все это подается под соусом борьбы с иранским влиянием. С точки зрения войны на Украине, то есть Израиль официально занял позицию, что он не будет поставлять оружие на Украину, тем не менее, как мы знаем, на Украине всплывали как на наемники ЦХАУ, и в том числе некоторые из них попадали в плен и были обменены. Далось различное израильское вооружение в небольших количествах, то есть какие-то контрабандные поставки идут. Но официально было заявлено, министр обороны Ганс сказал, что поставки каких-то серьезных вооружений не планируется. Опять же, это связано с тем, что, скажем так, Россия может это парировать, поставка каких-то достаточно опасных для Израиля технологий в Иран. Технологии, которые позволяют ракетам прорывать системы ПРО. Появление таких технологий на вооружении Ирана резко бы повысило уязвимость Израиля в этой долгосрочной партии. Поэтому, конечно же, Израиль стремится лавировать между давлением США и Россией, которая может либо ограничивать свои контакты с Ираном, либо же, наоборот, усиливать их, что может также сказаться на безопасности Израиля. Поэтому Израиль ведет такую лавирующую политику. При Нетаньяху, скорее всего, этот курс будет продолжен, потому что Нетаньяху более сосредоточен на военной конфронтации с Ираном, нежели на то, чтобы втягиваться в прямую конфронтацию с Россией из-за поставок оружия на Украину. Но это не означает, что какие-то операции по линии спецслужб с тайными поставками оружия не будут происходить.
Изменилось ли что-нибудь с анонсирования и провала ядерной сделки?
Мы видим, что ядерная сделка буксует именно из-за позиции США, которые хотят получить от Ирана то, что они получить не смогут. То есть Иран требует возвращения США в сделку и отмену санкционных ограничений и не собирается ничего давать сверх этого. А США же пытаются усилить различные условия. Естественно, Иран это не принимает, и время для принятия ядерной сделки оно постепенно истекает. Важно понимать, что сейчас уже в январе, когда будет созван новый состав Палаты представителей США, там, где будут господствовать республиканцы, которые настроены против ядерной сделки, провести какие-то решения в поддержку сделки через Палату представителей будет крайне затруднительно. Чем ближе будет к выборам 2024 года, тем сложнее ядерную сделку будет возобновить. Иран, по разным данным, находится от нескольких недель до пары месяцев до создания ядерных боеголовок. У Ирана есть средства доставки, у Ирана есть возможность производить как ракеты, так и боеголовки в среднесрочной перспективе. Соответственно, появление еще на вооружении гиперзвуковых ракет, которые также могут оснащаться ядерной боеголовкой, приведет, естественно, к тому, что Иран, по сути, может получить оружие, которое гарантированно может уничтожить Тель-Авив, другие крупные израильские города, поскольку текущие системы ПВО, которые есть на вооружении Израиля, они слабо эффективны против гиперзвукового вооружения. Естественно, Иран показывает, что у него военные его возможности возрастают. Израиль, в свою очередь, открыто пугает нападением на Иран, на его ядерные объекты. Понятно, что такое нападение спровоцирует конфликт по всему региону, опять же, с участием Хезболлы, участием Хамас, и ряда других организаций, которые включатся в него, не говоря уже про удары по Саудовской Аравии и тому подобное. Поэтому, действительно, сейчас при Нетаньяху угроза конфликта будет нарастать, а вероятность завершения ядерной сделки будет снижаться.
Чем может Израиль предупредить развитие атакующих вооружений Ирана?
Иран после снятия оружейных санкций ООН осенью 2021 года, в принципе, сейчас не ограничен в вопросах закупки или продажи вооружений, то есть нет каких-то международных санкций, которые бы его в этом ограничивали. Ну, если мы не берем режим нераспространения и рассматриваем только конвенционные вооружения, то, конечно же, Иран может испытать все то, что где-то ему будут готовы продать. Естественно, Иран интересует новейшие вооружения, которые можно либо закрыть какие-то пробелы в собственной оборонной системе, либо же использовать для какого-то реверс-инжиниринга, для создания собственных производств, копирования и доработки. Поэтому, конечно же, основной интерес Ирана к вооружениям, которые может поставить Россия, Китай. В принципе, это, пожалуй, основные страны, которые могут продать Ирану современное вооружение. Но это не отменяет того, что Иран сам имеет достаточно неплохие возможности для разработки собственных опасных систем. Да, начинались они когда-то как иранская ветвь развития каких-то ЗРК, там, ракетных систем, но они уже достаточно сильно ушли от первоначального там советского задела. То есть, в принципе, можно уже говорить, что уже сформировалась своя школа оружейников в отдельных сегментах, и они могут себе позволить разрабатывать и производить что-то свое достаточно эффективное. Но по таким вопросам, как современные истребители поколения там, 4++, 5+, ракеты с отделяющимися боеголовками, там, ракеты, способные преодолевать системы ПРО, и так далее. Иран, конечно же, отстает от мировых лидеров, естественно, они заинтересованы, чтобы закрыть эти пробелы. Ну, тут уже вопрос, захотят ли там Россия или Китай продавать те или иные образцы вооружений Ирану. Но это вопрос скорее политический.
Как Израиль будет предупреждать подобные действия?
Израиль будет всячески продолжать обвинять Иран, что Иран готовится к нападению на Израиль, хотя лучший лидер Иран скорее занимается стратегией усиления своего контроля в регионе, именно для того, чтобы, уклоняясь от прямой войны с Израилем, Саудовской Аравией и США, контролировать регион, создавая там терпимые условия для влияния своих оппонентов. Именно поэтому, скажем, когда вот недавно были обвинение в том, что Иран нападет на Саудовскую Аравию в течение 48 часов. Как ожидаемо, Иран никуда нападать не стал, а удар по саудовским силам нанесли хуситы. То есть Ирану нет смысла самому этим заниматься, если у него, допустим, с точки зрения каких-то ударов возмездия есть Хезболла в Ливане, есть хуситы в Йемене, есть целая коллекция шиитских группировок на территории Ирака, которые регулярно нападают на американские базы и конвои, то соответственно, Иран будет стремительно уклоняться от прямой войны с Израилем всеми силами, но наращивать возможности тех группировок, чтобы заставить противника выматываться в войне с этими группировками. Израиль, соответственно, сейчас угрожает прямыми нападениями на ядерные объекты Ирана. Также он пытается лоббировать усиление санкций против Ирана в вооруженной и технологической сфере, чтобы помешать Ирану форсировать развитие своих ядерных и ракетных программ. Но это все усложняется, опять же, вот отменой оружейных санкций ООН. В текущих реалиях принять какие-то согласованные санкции против Ирана в ООН практически невозможно. Даже если протащить какое-то решение через Генеральную Ассамблею, то там, как правило, Израиль в меньшинстве, а любые санкции против Ирана будут гарантированно заблокированы Россией и Китаем. Соответственно, санкции могут вводить только США и их сателлиты из Европы и еще ряд стран. Но этого слишком мало, то есть это не закрывает для Ирана доступа к другим современным вооружениям, то есть той же России и Китая. Именно поэтому, собственно, Израилю выгоднее договариваться с Россией о некоем размене, что вот вы что-то не поставляете в Иран, а мы что-то не поставляем на Украину, нежели пытаться добиваться каких-то гарантированных санкций по линии ООН. В Израиле достаточно реалистично смотрят на этот вопрос, поэтому они все-таки стремятся все это разрешать в уровне каких-то политических договорников, а не международной политической позы.
Как вы считаете, способен ли Израиль на применение ядерного оружия в ближайшей перспективе?
Израиль никогда не отрицал, что он может при определенных обстоятельствах применить ядерное оружие, хотя официально он отрицает, что он находится в ядерном клубе, но, в принципе, это уже давно не является сигналом, что Израиль такой же непризнанный член ядерного клуба, как Северная Корея. Реальный объем арсенала Израиля неизвестен, то есть как средство доставки. Но тут же вопрос заключается в том, ядерное оружие имеет актуальность для Израиля в том случае, если оно не получает гарантированного ответа. То есть, грубо говоря, если у Ирана появляются, условно говоря, гиперзвуковые ракеты, допустим, 10-15 ракет с ядерными боеголовками, которые могут гарантированно пробить израильскую систему ПВО, тогда это фактически обесценивает израильское ядерное оружие, потому что при любом ядерном ударе Иран просто наносит ядерные удары. А с учетом того, что территория Израиля не очень большая, для Израиля подрыв 3-4 ядерных боеголовок на его территории фактически, ну, означает уничтожение государства в текущем виде, в то время как Иран потерю 3 городов может более-менее пережить. И, собственно, поэтому объясняется вот эта риторика, угрожающая в отношении Ирана. И Израиль видит, что помимо баллистических ракет теперь появляются гиперзвуковые. И, по сути, вопрос остается только в ядерных боеголовках. А ядерные боеголовки, по заявлениям Израиля, Иран может изготовить в течение там, ну, месяца. Ну, если говорить о ситуации по странам, Ливан будет продолжать носить экономическую нестабильность, там никакого экономического улучшения не будет. Хезболла там будет продолжать сохранять доминирующие позиции, но власть она захватывать не будет, чтобы не брать на себя ответственность за экономический кризис. В Сирии будет продолжаться велотекущая война с террористами, возможно, какие-то новые бунты в южных регионах Сирии, там Сувейда-Дара, возможны новые операции турецкой армии против курдов в Рожаве, контрпартизанские мероприятия в Африне наверняка мы увидим. Ну, увидим продолжение гибридной войны между Ираном, Израилем, США. То есть удары будут наноситься как по районам базирования иранских прокси на территории Сирии. Ну, соответственно, будут какие-то ответные удары на территории Ирака по США. Ну, это война надолго там. Соответственно, будут какие-то вылазки ИГИЛ.
Запрещена на территории России.
В Ираке продолжает сохраняться серьезная политическая нестабильность в силу слабости даже текущего проиранского правительства в силу неразрешенного внутриполитического конфликта, связанного с Мухаммедом Садром и курдскими сепаратистскими тенденциями. Ну и плюс там будет сохраняться высокая активность ИГИЛ. Договоренности между Ираном и Саудовской Аравией на текущий момент маловероятны, тем более США делают все, чтобы таких договоренностей не допустить. Война в Йемене будет идти в вялотекущем режиме, пока нет предпосылок на заключение мирного договора, но даже снижение интенсивности боевых действий с точки зрения обычного населения Йемена — это благо. Но конфликт там очень далек от разрешения, и пока сохраняется конфликт Саудовской Аравии и Ирана, пока не видно предпосылок, чтобы он закончился.
Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Google подкастах, мобильных приложениях, в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина, «Колонел Кассад», который рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.
Садим.